Я никак не могу взять в толк, так с чего мы решили, что на этот раз они действительно будут перемирие соблюдать, если случай со средой вышло наоборот?
Вот именно поэтому, — сказал Чернобог, — мы и встречаемся с ними в центре. Это... — он нахмурился. — Какое там есть слово подходящее? Ну, как священное, только наоборот.
— Мирское, — не задумываясь, предложил свой вариант тень.
— Да нет, — поморщился Чернобог. «Я имею в виду, когда место свято в гораздо меньшей степени, чем все остальные места, даже самые обыкновенные. Такая негативная, что ли, святость. Место, в котором никто и никогда не станет строить храм. Место, в которое люди ни за что на свете не поедут, а если и приедут ненароком, то поспешат убраться отсюда как можно скорее. Место, в которое Бога можно затащить разве что на аркане».
«Тогда не знаю», — сказал тень. «Наверное, просто нет в языке такого слова».
«Это вообще всей Америке свойственно, в какой-то степени», — сказал Чернобог. «Поэтому нам здесь и не слишком уютно. Но центр...» — Чернобог повел плечами. «Центр хуже всего, как минное поле. Мы все туда и заходим-то на цыпочках, не то что договоры нарушать».
Они как раз дошли до автобуса. Чернобог похлопал тень по плечу.
«Ты не переживай», — сказал он. «Никто тебя не убьет. Никто, кроме меня».
Центр Америки тень отыскал в тот же вечер, в сумерках, на невысоком холме к северу от Ливана. Он проехал вокруг небольшого, раскинувшегося по склону холма парка, мимо крохотной, передвижной часовенки и каменного монумента. А потом, когда увидел одноэтажный, 50-х годов 20 века постройки мотель, на душе у него стало совсем тускло. Перед мотелем был припаркован черный армейский «Хаммер». Если обычный джип отразить в кривом зеркале, получилось бы тоже на тож, такая же приземистая, уродливая, тупоносая грабина, только пулемета на крыше не хватает. Света в окнах здания не было. Они остановились у мотеля, и тут же из его двери в свете автобусных фар вышел человек в шоферской униформе и кепке. Он вежливо приложил руку к козырьку, сел в «Хаммер» и уехал.
«Тачка большая, да хрен маленький», — откомментировал мистер Нанси.
«Может, у них тут еще и кровати есть?» — спросил тень. «Я уже лет 100 не спал в нормальной кровати, а у этого заведения такой вид, будто оно хоть сейчас под снос».
«Владеет им ассоциация охотников Техаса», — сказал мистер Нанси. «Приезжают сюда раз в год. На кого они здесь охотятся, представить себе не могу. Но, по крайней мере, благодаря им дом до сих пор хоть как-то держится».
Они выбрались из автобуса. На ступеньках мотеля их ждала женщина, которую тень видел впервые в жизни. Тщательно накрашенная, тщательно уложенная. И похожая разом на всех телеведущих, которых он за свою жизнь навидался, включая по утрам телевизор, всех тех, что сидели в студиях, никоим образом не похожих на нормальное человеческое жилье.
«Какая приятная встреча», — сказала женщина. «Вы, должно быть, Чернобог». «Весьма наслышано. А вы, Ананси, вечный выдумщик, не так ли? Ах вы, старый проказник! А ты, надо понимать, тень. Ну, должна сказать, пришлось же нам за тобой побегать».
Она взяла его за руку, крепко пожала и посмотрела прямо в глаза. «А я Медия. Рада познакомиться. Надеюсь, сегодняшнее мероприятие пройдет под знаком взаимного уважения и согласия». Парадная дверь открылась. «Складывается такое впечатление, Тато», — сказал жирный молодой человек, которого тень в последний раз видел в лимузине, — «будто мы уже и не в Канзасе».
«Мы в Канзасе», — сказал мистер Нанси. «Такое впечатление, что за сегодня мы его весь проехали насквозь. Ну, я вам скажу, и плоские здесь у них места».
«В этом заведении нет ни света, ни электричества, ни горячей воды», — сказал жирный молодой человек. «А вам, ребята, безо всяких обид, горячая вода никак бы не помешала. Воняет от вас, будто вы неделю из своего автобуса не вылезали».
«Мне кажется, нет никакой необходимости вдаваться в такие подробности», — изящно перехватила инициативу женщина. «Мы ведь все здесь друзья. Входите, не стесняйтесь. Мы вам покажем ваши комнаты. Мы заняли первые 4 номера. В 5-м — ваш покойный друг. А те, что за 5-м номером, свободны. Выбирайте. Боюсь, это не отель 4 сезона, но, с другой стороны, разве на самом деле бывают такие отели?»
Она открыла и подержала для них дверь. В холле пахло плесенью, сыростью, пылью и тлением. Там, почти в полной темноте, сидел еще один человек.
«Что, ребята, проголодались?» —
— спросил он. «Я всегда не прочь перекусить», — тут же отозвался мистер Нанси.
«Шофер как раз поехал за гамбургерами», — сказал человек. «Скоро должен вернуться». Он поднял голову. Было слишком темно, чтобы разглядеть лица вошедших, но тем не менее он сказал. «А, Громила, ты и есть тень, я правильно понимаю? Тот самый мудак, который убил Лесса и Камена?»
«Ошибаешься», — сказал тень. «Их убил не я. А я тебя тоже знаю». Он и в самом деле знал этого человека. Он был у него в голове.
«Ты Град. Ну как, уже успел переспать со вдовой покойного мистера Лесса?»
Мистер Град упал со стула. В кино эта сцена, пожалуй, выглядела бы забавно. В реальной жизни получилось просто неловко. Он тут же вскочил и двинулся на тень. Тень посмотрел на него сверху вниз и сказал: «Не начинай ничего такого, чего не готов довести до конца».
Мистер Нанси положил тени руку на плечо.
«Не забывай про перемирие», — сказал он. «Мы в центре».
Мистер Град сделал шаг назад, перегнулся через стойку и достал 3 ключа. «Ваши номера в конце коридора», — сказал он. «Держите». Он вручил ключи мистеру Нанси и ушел в темноту. Было слышно, как сперва отворилась, а потом с грохотом захлопнулась дверь номера. Мистер Нанси отдал 1 ключ тени, другой — Чернобогу.
«А в автобусе у вас есть фонарик?» — спросил тень.
«Нет», — ответил мистер Нанси. «Но это же всего-навсего темнота и ничего больше. Не нужно бояться темноты».
«Я и не боюсь», — сказал тень. «Я боюсь тех людей, которые ходят в темноте».
«Темнота — это здорово», — сказал Чернобог.
Похоже, во тьме он видел как днем. Он уверенно провел их по темному коридору и ключи в замки вставлял точным уверенным движением.
«Мой будет 10-й», — объявил он, а потом добавил. «Медиа, кажется, что-то я о ней слышал. Это не та особа, что убила собственных детей».
«Это другая женщина», — сказал мистер Нанси. «Но разница невелика».
Сам мистер Нанси занял 8-й номер. Тени досталась комната напротив, 9-я. В ней тоже пахло сыростью, было пыльно и пусто. У стенки стояла кровать с матрасом, но без постельного белья. За окном еще светили поздние сумерки, и кое-что все-таки можно было различить. Тень сел на матрас, скинул туфли и вытянулся во весь рост. За последние несколько дней он слишком много времени провел за рулем. Кажется, он все-таки заснул.